Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии. «К чему мне множество жертв ваших?» — говорит Иегова. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не приносите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Руки ваши полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Иегова. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волны убелю. Видел я Иегову, сидящего на престоле высоком, и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили: «Свят, свят, свят Иегова Саваоф! Вся земля полна славы его!» И поколеблись верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Иегову Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника и коснулся уст моих, и сказал: «Вот, коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как прорично было в книгах Евангелий от Луки и от Иоанна. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих сотворить детей Аврааму. Уже и секира при корне древ лежит. Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И сказал Иисус к уверовавшим в Него: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого Слова Божьего, как проречено было в различных книгах латинского слова. Кто хочет спастись, тот должен исповедовать свои грехи и творить покаяние. Исповедание грехов есть познание зла, зрение его в себе, признание его, обвинение и осуждение себя за него. Когда это делается перед Богом, то сие есть исповедание грехов. Творение покаяния есть оставление грехов и ведение новой жизни по заповедям благолюбия и веры. После исповедания грехов и моления от смиренного сердца об отпущении их. Подлинное покаяние заключается в том, чтобы исследовать себя, признавать свои грехи, исповедоваться Господу и начать с этого новую жизнь. Подлинное покаяние состоит в том, чтобы испытать себя, сознать и признать свои грехи, считать себя виновным, исповедовать их перед Господом и спрашивать помощи и силы противиться им, следовательно, сопротивляться, вести новую жизнь и все это делать как бы самим собою. Делайте это один или два раза в год, приступая к святому причастию. Если же после встретятся грехи, в коих вы себя признали виноватыми, то скажите в самих себе: «Мы их не хотели, ибо они грехи, противные Богу». Именно это и составляет покаяние. Человек, испытывающий себя ради покаяния, должен испытывать свои помышления и намерения своей воли. И из них узнавать, что бы он стал делать, если бы ему все было позволено. То есть, если бы он не боялся бы законов, потери славы и чести и выгод. В помышлениях и намерениях воли и заключается все зло человека. Зло, которое человек делает телесно, происходит из них. Те, которые не испытывают зла своих мыслей и воли, те не могут творить покаяние. Ибо после покаяния они мыслят и хотят одинаковым образом, как и до этого. Поэтому хотение зла уже есть и делание его. Таково испытание самого себя. Люди думают, что когда грех отпускается, то они стираются и смываются, как нечистота водой. В действительности же грехи не стираются, а только удаляются, то есть человек удерживается от них, пока он содержится Господом в добром. Поэтому, когда он содержится в добром, то ему кажется, что он безгрешен, и что таким образом грехи стерты. А содержится в добром он может лишь тогда, когда он преобразовывается. Каким образом человек преобразовывается, будет говориться во всем учении о возрождении. Кто думает, что грехи опускаются иначе, тот весьма ошибается. Признак прощения грехов, то есть удаления их, суть следующая. Человек чувствует усладу в почитании Бога ради самого Бога и в служении ближнему ради ближнего. Таким образом, в делании доброго ради доброго и в говорении истинного ради истинного. И поступая по благолюбию и вере, он не присваивает себе заслуги, избегает и отворачивается от зла. Как-то от вражды, ненависти, мстительности, прелюбодеяния и даже от самой мысли о них, когда она сопряжена у него с намерением. Признаки неотпущения грехов, то есть неудаления их, суть следующая. Человек почитает Бога не ради Бога и служит ближнему не ради ближнего, и так не творит доброго и не говорит истинного ради доброго и истинного, но лишь ради самого себя и мирского, желая посредством своих дел приобрести заслугу. Поэтому зло, как-то вражда, ненависть, лицемерие, прелюбодеяние не доставляет ему неудовольствия, и он свободно из них мыслит. Есть две причины тому, что не нужно молиться об отпущении грехов. Первая состоит в том, что грехи не отменяются, а изгоняются. И это происходит тогда, когда человек постоянно воздерживается от них и вступает в новую жизнь. Ибо вокруг каждого зла клубком обвиваются бесчисленные вожделения, которые удаляются не разом, а одно за другим, по мере того, как человек дает себя преобразовывать и возрождать. Вторая причина состоит в том, что Господь, самая милость, прощает всякому его грехи, и ни одного из них не вменяет человеку. Ведь Господь говорит, они не ведают, что творят. Но это не означает, что грехи упразднены. Ибо когда Петр спросил, сколько раз ему прощать прегрешение брату своему, неужто до 7 раз, Господь ответил, говорю тебе, не до 7 раз, а до 70 раз по 7. Однако же не будет ничего плохого, если тот, кого мучит совесть, получит облегчение, перечисляя грехи перед священником церкви, и получает отпущение. Благодаря этому он обретает привычку исследовать себя и размышлять о зле, которое он совершает день за днем. Природное покаяние заключается в регулярном облегчении совести путем перечисления грехов перед священником церкви и спрашивании совета его и помощи для очищения и отвращения от них. Это помогает человеку церкви приобрести для себя привычку, ведущую его к подлинному духовному покаянию. Человек, испытав себя, признав свои грехи и покаявшись в них, должен постоянно пребывать в добром до самого конца жизни. Ибо если он опять впадет в прежнюю злую жизнь и к ней привязывается, то совершает осквернение, ибо связует зло с добрым, вследствие чего его позднее состояние делается гораздо хуже первого. Согласно словам Господа, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит его. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришедший находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злее себя, и вошедший живет там. И бывает для человека того последнее гораздо хуже первого. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И сказал Иисус к уверовавшим в Него, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от мира сего. Поэтому-то я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Thank you. Фактически в этих словах из Евангелия от Иоанна вкратце изложена вся суть учения Господнего о грехе. То есть о грехе и о необходимости веры в Него. Согласно этим словам, грех есть духовная болезнь, которая приводит человека к духовной смерти. Господь говорит, вы умрете во грехах ваших и от греха вашего, как человек умирает, скажем, от мирской болезни, рака, заражения крови, других смертельных болезней, так он, его дух его постепенно умирает от грехов, которые он унаследовал от своих прародителей со времени падения человечества нашего. И Господь пришел к нам спасти нас от неминучей духовной смерти. Он говорит, только уверовав, что Я есть, вы не умрете от грехов ваших. В чем суть? Вот тут очень тонкий момент. Господь говорит, в меня верует лишь тот, кто принимает мое слово и следует за ним. Вот это и есть свидетельство того, что мы верим в том, что Господь Иисус Христос есть абсолютная истина. То есть божественным словом, явленным нам в человеческой форме Господа Иисуса Христа. Только человеческую форму Господа Иисуса Христа мы можем не только признать истинное, но мы можем получить силу следованию за этим истинным. Есть много людей, которые изучают Евангелие, хорошо знают, что там сказано, есть специалисты, ученые по этому делу, но для них это только остается интересной наукой. Но только тот, кто принял это слово как веление жизни, тот начинает получать внутреннее лекарство от зла, как от духовной, губящей его смертельной болезни. Господь есть врач. Он дает нам лекарство. А что есть это лекарство? Это лекарство есть покаяние и прекращение делания зла. Пока зло не прекращено, оно остается в человеке. Человек может делать множество показушных добрых дел. Он может заниматься сиротами, посвящать свое время хождению в храм и слушанию проповедей, чтению божественных книг, составлению себе сложных научных и богословских концепций. Но пока он не прекратил делать зла в своей жизни, дух его медленно убивает духовный рак. И в то же время человек может не углубляться ни в какие духовные концепции, ни в какие глубокие богословские тонкости. Но пока он верует, что Господь Иисус Христос евангельского слова есть его Господом и Богом, и что он обречен на смерть, если не будет следовать его словам, его поучениям, он на верном пути, и Господь его внутренне ведет к своему, к его спасению. Латинское слово говорит нам, что основой иудейского слова были 10 заповедей. Эти 10 заповедей, которые Моисей снес со священной горы, которые потом носились в завете ковчега, за которыми шло все израильское племя. Вот первое зерно и самая основа слова Ветхого Завета. Все остальное, это уже к нему добавляется и прикладывается. Иудей не мог считать себя правоверным, пока он не соблюдает все 10 заповедей перед Богом. Он мог не есть ни кошерного, он мог соблюдать все тонкости своих обрядов. Но когда он обманывал, когда он воровал, когда он обижал беззащитного, когда он прелюбодействовал, он знал, по крайней мере, ему об этом обязаны были говорить, что все его исполнения не имеют никакого смысла. Об этом учит пророк Исаия в той цитате, которая была зачитана в уроках перед нашей проповедью. «Все ваши вроде бы добрые деяния не имеют передо мной никакого значения, пока руки ваши в крови зла, которое вы творите». Именно поэтому основой и учения иудейской церкви, и основой первохристианской церкви, и прежде всего основой новой Господней церкви является то учение, что человек сначала должен прекратить делать зло. Пока человек не прекратил делать зло, он не может делать добро по определению. То есть то добро, которое он делает, оно становится добрым для тех, кому он делает, но для себя, для него самого, это добро в нем ничего духовного не откладывает. Это как, скажем, тело, которое больно раком, мазать косметикой, которая будет убирать внешние следы проявления этого рака на теле, все эти метастазы. Почему? Потому что оно убивает изнутри. Об этом же слова Господа о фарисее, который сначала должен очистить внутренние чаши, тогда и внешнее само собой очистится. Об этом же и все другие слова в Божественном Слове. Фактически, латинское слово дает нам внутреннее учение о том, как человек может исполнить заповеди Божьи. Дело в том, что поскольку слово Нового Завета было написано в основном соответствиями, то если брать заповеди Нового Завета в полноте и пытаться исполнить их полностью, человек должен вести жизнь, подобную какому-нибудь отшельнику, вроде, скажем, Франциска Ассизского или какого-нибудь монаха. То есть он не может оставаться в миру, потому что он не может заниматься никакой хозяйственной деятельностью, никакой общественной деятельностью. Да и как он может содержать семью, когда он все свое должен раздать по первому требованию, когда он должен не сопротивляться злому и так далее. То есть именно латинское слово говорит нам о том, как человек может, оставаясь в социуме, оставаясь семьянином, занимаясь какой-то экономической деятельностью, работая на благо общества, работая на благо семьи, в то же время исполнять все заповеди Священного Писания и таким образом готовить себя для того, чтобы Господь убрал из внутреннего его духа те корни зла, которые он в себе убрать не может, ту врожденную волю ко злу, которая ему досталась в наследство от его прародителей, непрестанно умножаясь на протяжении всей его жизни. Но первые христиане это, в общем, хорошо понимали. То есть первая или так называемая апостольская церковь, они не ставили своей целью следовать буквально за исполнениями Господних заповедей. Но они ставили своей целью следовать за исполнением второй части заповеди Десятисловия, которая для них продолжала оставаться священным словом новой уже Господней Церкви. И они учили, что человек не должен творить зла в своей жизни, то есть не должен ненавидеть других, не должен лгать, не должен красть, не должен совершать прелюбодеяние, не должен завидовать кому-то, если он хочет оставаться в мире с Богом. Если мы прочтем внимательно все апостольские послания, они буквально кричат нам об этом. Когда, скажем, Иаков говорит: «Ты говоришь мне о своей вере, а я говорю тебе о своих делах. Пока я показываю тебе свои дела, покажи мне тогда плоды своей веры». То есть безумный человек. И он ему вторит: кто ненавидит ближнего своего, тот не может любить Бога. То есть любите друг друга. Делайте другому, не делайте, по крайней мере, другому того, чего себе не желаете. Ведь в чем смысл заповеди Десятисловия, второй их части? В том, что не делая зла ближнему, мы уже делаем его добро. Если мы не присваиваем его имущество, мы оставляем ему его имущество. Если мы не лгем ему о нем, Если мы не портим ему репутацию и так далее, мы сохраняем его репутацию, его спокойную жизнь. Если мы не пытаемся соблазнить его супруга, мы не совершаем прелюбодеяние против него, то есть не разрушаем его семью и так далее. То есть уже не делая зла, человек уже делает доброе. И конец христианской церкви начался тогда, когда клир христианской церкви присвоил себе право прощать грехи верующих. До этого христиане знали, грехи прощает только Господь. Они наставляли друг друга в том, как жить правильно, но никто не брал на себя ответственности прощать грехи ближнего. Об этом говорит все слово Нового Завета. Грехи может простить только Господь. И более того, оно говорит о том, что грех – это болезнь, ведущая к смерти. Нельзя простить болезнь. Врач не может прийти к больному и сказать: «Я прощаю тебе твою раковую опухоль. Иди, отныне ты уже не больной». Он может его наставить, научить, какие употреблять лекарства, как с этим бороться, на какую пойти операцию. И вот часть клира, руководствуясь определенным истолкованием соответствующих слов Нового Завета, вырванного из контекста, присваивает себе право отпускать грехи верующих. Этим оно приобретает колоссальную власть над их душами и телами. Если перед тобой человек, от которого зависит твое вечное спасение, что ты не отдашь этому человеку ради своего вечного спасения? Ты пойдешь за ним туда, куда он тебя поведет, руководствуясь твоей верой в то, что он тебя спасает, что он дарует тебе вечное блаженство. Соответственно, они должны были выдумать себе и такое царство небесное, которое они могут впускать и выпускать по своей собственной воле. То есть не то царство, которое дается по жизни человека в борьбе со злом и в борьбе с искушениями, с этим злом, и которая не выбарывается человеком путем прижимания в себе всех злых помыслов и не даруется потом свободно Господом, когда чаша очищена и может быть исполнена благодатью, а которая даруется путем человеческого слова, человеческого отпущения грехов. Именно тогда часть паствы последовала за этими священниками, потому что для части паствы это было тоже как бы разрешением их проблем. Они хотели продолжать делать зло, и в то же время они не могли смириться с мыслью, что они теряют надежду на вечную жизнь. Это как, скажем, курильщик злостный. Если к нему приходит кто-то и говорит: если ты будешь продолжать курить, ты заработаешь рак легких и умрешь в страшных мучениях, а он не хочет бросить курить, он будет злиться на того человека, который ему это говорит, потому что у него тогда есть только один выбор. Он уже ознакомлен с тем, что это его убивает. Или бросить курить. Или продолжать курить с мучительной мыслью, что с каждой новой сигаретой он себя убивает все больше и больше. И тут к нему приходит человек и говорит: я могу тебе, у меня есть власть такая, что ты можешь курить дальше, но это не повреждает твоих легких. И часть курильщиков, которые больше всего не хотят бросить курить, она пойдет за этим человеком. Она его будет почитать как самого лучшего врача в мире. Одним легким движением он позволил ему продолжать курить дальше и обрести богатырское здоровье. И вот когда христианский клир пошел за такого рода пастырями, которые обещали им спасение путем простого отпущения грехов, путем определенной словесной формулы, начало нарастать зло внутри христианской церкви, прекратилось найти истинного божественного. А как прекратилось? В том мире начали формироваться ложные небеса, те, которые были разрушены Господом во время его второго пришествия. И эти небеса забирали наитие с высших небес. Человек потерял просветление в священных писаниях. Он начал понимать их исключительно буквально, исключительно телесно, исключительно по той букве, которая, опять же, согласно Павлу, убивает. И тогда люди утратили и верное представление о божественности Господа. Они начали делить божественную личность на три от вечности. Они начинали отрицать божественность Господа Иисуса Христа, вплоть до арианства, которое объявляло его просто человеком. Те, которые боролись за арианство, они тоже не имели наития. Поэтому они и выдумали трех богов от вечности, чтобы как-то объяснить свое буквальное понимание Священного Писания, в которых с одной точки зрения говорится, что Отец проявляется в Иисусе Христе, а с другой стороны, они видели, что Он молился Отцу как отдельному от себя. И поскольку у них не было наития, они ничего не могли понять о том, что у Него было два состояния, состояние прославления и состояние уничижения, то они и выдумали вот эту совершенно безумную идею о трех богах от вечности, которые, тем не менее, составляют собой единого Бога. Но основа этого, опять же, повторюсь, лежало именно в том, что часть священника присвоила себе исключительную прерогативу Господа прощать зло человеку, прощать ему грех, а значительная часть паствы за ними последовала. И она вытеснила всех подлинно верующих из церкви, и было забыто и то, что грех есть духовная смертельная болезнь, которая убивает человека, а не какое-то юридическое вина человека перед неким абсолютным Богом, которое юридически снимается сыном с помощью пролития своей крови перед отцом. Вот еще одна совершенно безумная идея, которая возникла из вот этого желания, одновременно оставаясь в жизни, в грехе, в то же время не нести последствий, неизбежных последствий этой жизни, то есть духовной смерти. И вот именно начиная с этого корня, когда священство присвоило себе право прощать грехи, отворять и затворять небеса, и до последних времен христианской церкви, когда уже совершенно никакого просветления с небес в букве слова не осталось, не осталось никакой внутренней христианской жизни, а различного рода извращения, то ли католические, в которых утверждалось, что папа обладает правом прощать и извинять грехи за звонкую монету, что вылилось в индульгенции в конечном счете, то ли в протестантстве, которое заявило, что человек освобождается от ответственности за зло путем некой своей правильной формулы, правильной веры. И они начали верить в спасение единой веры, когда человек, если имеет в голове правильную формулу, то это не то он ему позволено уже продолжать после формального покаяния творить грехи в своей жизни, и это его уже не осуждает, ибо он уже спасен Господом. А я встречал протестантов, которые до сих пор вот для себя исповедуют такую идею, которая исследует из доведенной до абсурда лютеровской идеи о спасении единой правильной веры. И вот когда в христианстве совершенно не осталось ничего истинного, ничего доброго, вот тогда Господь и не зашел. Сначала Он пришел на вот эти ложные небеса. Он раскрыл там подлинную истину. И эта истина произвела разделение. Те, кто внутренне был добрым, все-таки боролся в своей жизни, в основном это были простые верующие, которые боролись в своей жизни со злами, пусть даже веруя неправильно, они отбросили все заблуждения той веры, что им с детства вбивалось клиром в голову, они получили подлинное просветление в истинном от Господа, и они вошли и составили собой вот эти новые небеса, или же небеса новой Господней Церкви. А те, кто внутренне хотели зла и жили во внешнем добром только из боязни гражданских законов, чтобы не потерять свою репутацию, потому что им выгоднее было жить добрыми, а внутри себя они продолжали хотеть зла, они наконец освободились от всех представлений богословских, христианских, вошли в подлинную ложь, соответствующую внутреннему своему злу, и были низвергнуты, то есть кинулись в преисподнюю. И произошло очищение небес последних, как говорит Откровение Иоанна Богослова, старое небо прошло, и старая земля прошла, то есть и прошло старое духовное состояние в церкви, и старое природное состояние в церкви. И в процессе этого истины, которые были на небесах провозглашены Господом, обратились в сознании Эммануила Сведенборга в то, что нам сейчас известно как книги Эммануила Сведенборга, как новое Господнее откровение, рожденное в процессе второго Господнего пришествия, как в конечном счете определилось в церкви, как новое божественное слово или же латинское слово, в котором Господь дает подлинное понимание того, как человек может жизнью, оставаясь в обществе, оставаясь семьянином хорошим, оставаясь вроде бы светским человеком, в то же время из внутреннего духовного понимания, анализа всякого своего поступка, искоренять потихоньку дела злые из своей жизни, и так как он это делает из любви и вера в Господа Иисуса Христа, и не присваивает себе заслуги, что самое главное, в каждом совершенном им деянии по пресечению зла в себе, он постепенно получает внутри себя на место корней зла корни доброго. У него в его рассудочной части Господом насевается его собственная Господня воля, по которой воле человек может жить в добром по мере того, как в нем усыпляется его прежняя личная врожденная воля. Ибо это и есть основным идеей, которая дает нам латинское слово, что зло в человеке – это есть лишь внешнее воплощение побуждения его собственной воли. Чтобы это зло перестало уничтожать его душу и превращать его в демона ада, эти побуждения должны в нем быть усыплены. Они никуда не деваются, они просто усыпляются, и на их месте Господь через его рассудочную часть прививает ему свои собственные побуждения. То есть побуждение не делать зла и делать противоположное ему доброе. Основная формула отпущения грехов Новой Церкви заключается в том, что грехи отпущены человеку тогда, когда он больше уже не хочет их совершать. Когда в нем нет желания делать то, за что раньше он свою бы жизнь положил, чтобы только сделать. Но опять же говорится, что человек должен помнить, что он не хочет их совершать не потому, что это в него уже полностью забрано, а лишь потому, что это усыплено, что он не совершает зла в своей жизни не потому, что он стал добрым, хорошим, прекрасным ангелом света, а лишь потому, что Господь воздерживает его от совершения вот этого конкретного зла. И если бы он имел возможность идти по своей собственной воле, по своему собственному желанию, то он бы сбросил бы это сдерживающее влияние Господа и снова вернулся бы к прежнему и даже в 7 раз, в 10 раз худшему злу. И вот этот человек Новой Церкви всегда должен помнить, что если он действительно уже прошел по пути преобразования и возрождения какому-то и потерял в себе желание к творению какого-либо зла, что это не он стал лучше, а Господь в нем стал лучше воздерживать его этого собственного зла. И что если он не будет приписывать все заслуги совершаемого Господу, если он не будет постоянно, анализируя себя, осознавать, что да, эти зла в его жизни были, и значит, они есть, и что они могут в нем проснуться, если только он хоть на йоту маленькую, хоть на чуть-чуть отведет свой взгляд от Господа и перестанет за ним следовать, как слепой за своим поводырем, и что все может вернуться и вернуться в гораздо большей степени, потому что новые, гораздо более худшие зла выйдут, что он тогда обречен на неминуемую погибель. Вот это есть подлинное смирение верующего в новой Господней Церкви. Это вера в то, что с преобразованием и возрождением он не становится лучше, но просто Господнее присутствие, воздерживающее его от самого себя, становится в нем мощнее, сильнее, яснее. И все духовное спасение, которое он имеет в своей жизни, это есть Господня жизнь через его рассудочную часть в той его новой воле, в этой рассудочной части, которая принадлежит единому Господу. Именно поэтому Евангелие Иоанна и говорится: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны. Вы тогда будете свободны от власти ада и греха в вас». Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство в веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству святого Господнего причастия. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова и познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера. Единие же – это усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через доброе веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, но не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь, таинство Твое. Аминь. На колени, на колени. едите, ибо сие есть тело мое. Едите, ибо сие есть тело мое. Едите, ибо сие есть тело мое. Да зря. Правда. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Пейте, ибо сие есть кровь моя. Пейте, ибо сие есть кровь моя. Пейте, ибо сие есть кровь моя. Благословение Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.